Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Ближайшая передача «Гость в студии» будет необычной, потому что гостем станет моя книга «Тихий солдат», а именно те ее главы, в которых рассказывается о том, что происходило почти в самом конце Великой войны на Куршской косе и в святая святых германской военщины в окрестностях Кёнигсберга, то есть в Восточной Пруссии. Я решил предложить вам отрывок из своей книги в связи с 80-летием победы над страшной чумой, нацизмом, забравшей многие миллионы жизней. Скромным солдатам, которые всегда были единственным безмолвным средством для достижения великих целей. Распятые рабы — это тихие часовые на вечной дороге Цезарей. Барон Эдуард фон Ахеберг. Война показала, как мало стоит жизнь, а победа, как дорого стоит ничтожество. Полковник СМЕРШа Павел Герасимов. Андрей Бинев, «Тихий солдат». Глава «Лагерь поверженных». Читает автор. Захватническая война, посрамленная народами и армиями, уходила из Европы. Она, как жалкая нищенка, когда-то властная и сильная, а теперь ничтожная в своей беспомощности, вся в струпьях и в гнилой крови, израненная, сломленная, голодная, униженная, жалась к разрушенному городу, к сожженным деревушкам и поселкам, к разоренным дворцам и замкам, к холодному морю, замусоренному трупами и останками неряшливого человеческого быта. Кёнигсберг, древняя цитадель прусской рыцарской спеси, был повержен и придавлен тяжелым русским сапогом к серому песчаному берегу Балтийского моря. В конце апреля 1945 года разбитые и деморализованные немецкие войска, смертельно уставшие от визга «Катюш», от грохота орудий, от лязга танковых гусениц, от автоматной ружейной стрельбы, от истеричного воя пикирующих бомбардировщиков, прижатые к Балтийскому морю на узкой Куршской косе, сгрудили свое стрелковое оружие в пирамиды и сели к дымным кострам. В километре от них стояли, изнывая от безделья и голода, войска победителей, советская армия. Многие внутри и вовне по-прежнему называли ее «красной». В отличие от поверженных немцев, которые, даже не имея тылов, снабжались консервами, галетами, шоколадом и кофе своих запасов, победители с горькой обидой обнаружили, что их тылы отстали от передовых частей. Армия, прижавшая немцев к береговой линии, отчаянно голодала. Военные действия, дымя и грохоча, сдвинулись на запад, к Берлину и Праге. Солдаты-победители напоминали о сиротевших подростках, о которых забыли строгие учителя и принципиальные воспитатели. Целый фронт, даже крупная военная группировка, уже выпали из последних тактических планов московского командования. Хитроумные снабженцы это почувствовали первыми. И, отчетливо понимая свою безнаказанность, ведь все главные начальники рвались в это время к спешно накрывающимся столам победы в Берлине, и прижать им хвост было некому. Делали все спустя рукава. Армию в этих местах парализовало пьянство, потому что в запасе остались только дешевая водка и спирт. Уже не было поставок не только продуктов питания, но и боеприпасов. Все ушло строго в западном направлении. Кто-то придумал стрелять ворон, каких в этих местах было великое множество. Тушки птиц ощипывали и бросали в котелки, называя суп из них прусским гуляшом. Другие говорили, посмеиваясь, что это эсэсовские гуси. Но и умная птица наконец поняла, что находиться в расположении голодной армии смертельно опасно, поэтому черные стаи перелетели на самый берег Балтики и расположились среди тех, кто не смотрел на них как на еду, то есть к привычному для них немецкому армейскому сброду. Именно сброду, потому что тут собрались все рода войск, элитные и окопные, которые от своих общих побед получали всегда почти одинаковые куски, а от поражений каждый свое. Они не были так уж единодушны с самого начала, как бы это ни казалось со стороны, а уж в конце спрос каждого из них определял внутреннюю границу, разделявшую жизнь, как дозволенное победителем будущее, и смерть как обязательную расплату за те их общие победы и за то, кто и как ими в свое время распоряжался. Все еще тлеющая на этой территории война вдруг просыпалась наподобие голубоватых всполохов в почти прогоревшем уже костре. Иногда постреливали то в одной, то в другой стороне побережья. Вдруг где-то вооруженная группа нацистских фанатиков предпринимала попытку прорваться дальше, на запад. Они не знали, как обстоят дела в действительности. Но, положившись на удачу и устав от неизвестности, отчаянно шли навстречу собственной смерти. Если кто-то все же и выскальзывал к западным территориям, то либо нарывался на союзнические войска, либо вновь встречался с тылами советской армии на земле Польши. И те, и другие были готовы к подобным эксцессам и даже ожидали рвущихся теперь уже в никуда истощенные, разбитые эсэсовские штурмовые отряды. Мрачными каменными громадами, словно чудовищные монументы войны, лежали разрушенные дзоты и гигантские артиллерийские гнезда. Немецкая армия не сдержала данной своему народу клятвы не впустить сюда русских. Русские вошли, залив своей немецкой кровью каждый камень, казавшийся неприступной древней крепости Кёнигсберга. Странно, но лишь дом философа Канта почему-то уцелел в той многодневной жестокой бойне. Теперь наступило усталое затишье, случающееся лишь после разрушительных бурь и все сметающих штормов. Серая солдатская масса одним лишь своим тяжелым присутствием сдержала такую же серую солдатскую массу на узкой береговой линии. Все с голодным нетерпением ждали большой капитуляции. Утром серого же дня, с проблеском ленивого бездушного солнца, капитан Вербицкий позвал к себе Тарасова в небольшой рыбацкий домик, чудом уцелевший в полуразрушенном селении в самом начале Куршской косы, у ее юго-западного горнила. Капитан был хмур, раздражителен. Он окинул Павла тяжелым взглядом с головы до ног и устало вздохнул. «Возьми-ка, Павел Иванович, двоих разведчиков, можешь даже из молодых, и идите к ним чуре. У них там жратвы, я слыхал, навалом. Конфискуйте именем Победы необходимое количество. Машину там раздобудь, погрузите все и сюда. Личный состав кормить надо, а то пьют только сволочи». Павел козырнул и развернулся, чтобы уйти, но Вербицкий остановил его. «Не забудь сдать старшине Солопову личные документы и награды. Считай, разведка это. А то бродят там разные, кто их знает. Не хватало еще врага нашими документами снабдить. С собой взять только оружие. Если кто из наших остановит, скажи личное задание командира разведроты капитана Вербицкого. Так и скажи. Разведка, мол, и все». А то еще пришьют мародерство, с них гадовить станется. Нет, чтобы обеспечить личный состав, как положено, а то вспомнили словечко «мародерство». В старину, между прочим, армии город на 3 дня отдавали в полное пользование, и ничего, зато бились до смерти. Личная, видишь ли, Тарасов, заинтересованность, она всегда для солдата как пригласительный билет на праздник. Нет, я против всяких там излишеств. Но, с другой стороны, они нас, насколько я заметил, не очень-то и любили. Я бы даже сказал, испытывали неприязнь, порой даже исключительно острую. «Иди, брат, покажи себя. На людей не смотри, их там нет. Не люди одни, а себя, тем не менее, покажи». Немцы находились в 2,5 километрах севернее, у самой начала Куршской косы, в следующем рыбацком поселке, значительно крупнее, чем тот, из которого шагали по плотному, утрамбованному ветрами морем прибрежному песку Павел и двое разведчиков. Они то поднимались, то спускались с ветреных дюн, настороженно поглядывая в сторону редких сосновых перелесков. Море чуть слышно шелестело, накатывая невысокой, спокойной волной на вылизанный веками ровный песчаный берег. «Куршская коса», — задумчиво произнес высокий, худой, темноокий паренек с бритой до синевы головой. «Мне батя рассказывал. Они сюда из Ленинграда ходили в 37-м. За рыбой». «Что значит за рыбой?» — удивленно спросил среднего росточка, кряжистый, крестьянского вида, светловолосый парень. «А то и значит. Пошлют тралить в Балтику, а рыбы нет. Ее все эти выловили, немчура. Огромные запруды делали прямо в море, ну, правда, неподалеку от берега. Подкормку там разную придумали. Ну, рыба сюда, конечно, и косяками шла. А эти запруду сетями запрут и вылавливают ее оттуда же, сколько им надо. А потом, если не надо, ну, там много ее или не покупают у них, запруду открывают, и рыба вся назад, в море уходит, живая. Пока соберется опять в косяк, пока приживется, успокоится, время. А у нас как? Давай план, и все тут. Ну и шли сюда, к этой косе. Постоят на приколе, умолов, день-другой, торгуются, рыбу отловят из их же запрут и обратно в Ленинград, в родной порт. Это все знали. Но ведь план. Дело святое. А горючее списывали или с ним чурой на рыбу менялись. Вот и выходило, и тем, и другим хорошо. У бати даже два друга были немцы, Ганс и Ота, а вот еще к нам приезжал какой-то Уве, здоровенный такой, рыбак из этих мест. Вот купил, как кит, жбанами. Краснеет только и песни свои орет. Батя его германской чаркой звал и паразитчиком. У них, когда пьют, так всегда говорят «прозит». Вот батя его и прозвал паразитчиком. Тот без этого и рюмки-то не поднимал. Где они теперь эти? Отто, Ганс, Уве, паразитчики эти. Небось, воюют, если живы. «А кто у тебя отец-то был?» Тарасов с подозрением оглянулся на Высокого через плечо. «Механик на тральщике. Маленький такой тралерочек, Красный Лиза назывался. Я с ним два раза ходил, мальцом еще. Он старый был, тральщик-то этот. Его до революции, говорят, просто Лизой звали, а уж потом только Красный. Ржавый такой», — парень вздохнул. «Помер батя с голоду вместе с матерью. И я ведь один выжил. А потом меня в армию взяли. На войну, стало быть. Я во флот просился. Они говорят, высок больно. В кубрике таким нельзя. А батя можно было? Он даже по проспекту шел и голову вниз опускал. Привык в кубрике нагибаться. Я ведь в него ростом. Они мне с матерью последнее отдавали. А я и не знал». «А чего он не на фронте был? Батя-то твой!» — недоверчиво поинтересовался второй солдат. «Вот мой-то в артиллерии служит. Жив-здоров, орден вот написал, дали. В Австрии они сейчас, в Вене, что ли?» «Ноги у него не было», — с грустью ответил Высокий. «На протезе всю дорогу ковырял. В море ходил, а в армию не брали. Ему в Первую мировую оторвало на эсминце. Рвануло, а он по палубе бежал. Батя в одну сторону, а нога в другую. Лейтенанту одному по голове даже дала. Контузия у них там получилась от батиной ноги». «Ноги нет, это плохо», — сдержанно согласился второй солдат. «У нас вот в деревне у одного милиционера тоже ноги не было. В милиции ведь так нельзя, а терпели, потому как больше-то некому. Пьющие все мужики, а он один трезвый. Война пришла, всех пьющих загребли, а этого на расплот оставили. Он там всех баб подчистую обрюхатил. Мужики приедут, вторую ногу оторвут. А может, еще чего? Все трое рассмеялись. «А ты говоришь, плохо без ноги!» — выкрикнул сквозь смех Павел. Еще издали стали видны сизые крученные дымочки, поднимающиеся над порушенным рыбацким селением. В поселке когда-то располагалась рыбная фабрика. Имелся каменный мол с длинным, выдающимся далеко в море причалом, у которого теперь было затоплено несколько рыбацких шхун. Их обломанные мачты в кривь и в кость сиротливо торчали из свинцовой воды, покачиваясь от небольшого волнения. Вдоль берега, на спускающейся к молу кривых улочках с руинами домов, на широкой портовой площади, на пустырях, уходящих в дюны, поросших низкой, скучной травой, везде, докуда дотягивался взгляд, чадили костры, у которых сидели немецкие военные, и рядовые, и офицеры, в серых, в зеленых, в черных формах, чаще всего без головных уборов. Небритые, усталые лица, натруженные, немытые руки, напряженные глаза и пергаментная, словно измученная кожа, производили на Павла удручающее впечатление. Точно он попал на полуостров мертвецов, которые почему-то, как живые, пили черный кофе из аккуратных алюминиевых кружек, ковырялись в консервных банках длинными ножами и ложками и жевали хрустящие галеты. Кое-где стояли брезентовые палатки, они уходили куда-то в сторону и огибали с восточной стороны разрушенный рыбацкий поселок за дюнами. Разведчики попали почти в центр этого странного, тихо бурлящего отчаянным безразличием табора полумертвых, полуживых людей. На них смотрели с кроткой искоркой любопытства и сразу отводили взгляды в сторону. Люди вполголоса переговаривались между собой, покачивали головой, кривились. «С кем мы воевали 4 года?» — подумал пораженный увиденным Павел. «С этими? Да где же их сила, злоба, презрение? Голодные работяги, усталые и совсем не страшные. Вон тот старикан, да и не старик он вовсе, старше меня, всего-то 5 лет, а уж как дед прямо, серый, угрюмый. Чего ему надо было от меня? Вон ведь и тушенка, и галеты, и кофе свой хлещут. У нас-то чего есть? Вот сволочи! По делам вам, гады, в Сибирь пойдете пешком отсюда толпой, чтоб наука на будущее!» Павел оглянулся вокруг себя и приказал мрачно. «Разбрелись тут, каждый в свою сторону. Раздобудьте по тележке какой-нибудь и конфискуйте у них жратву. Если чего, стреляйте. Никакой пощады гадам. Вон у них все оружие в пирамидах сложено. Капитуляции ждут. Встречаемся выше, у дороги. Остановим какую-нибудь машину и мигом до наших доедем. Там все голодные, а тут жрут черти». «Как же стрелять? «Да, товарищ старший сержант!» — покраснел высокий солдат. «Запрещено же! Говорят, временное перемирие, ну, чтобы это без провокаций!» «Война, боец!» — резко отдернул его Павел, отвернулся. «И я-то пока никто не отменял. Попусту палить не надо. А если придется, мы разведка, а не интендантская рота. Это понятно?» «Понятно!» Высокий упрямо опустил голову, явно оставаясь в мыслях при своем. «Слушай, браток!» — круто развернулся к нему Павел и внимательно, строго заглянул в глаза. «У тебя ж отец с матерью от голода померли в Ленинграде, в блокаду. Из-за этих, понимаешь, чего ты их жалеешь? Так то в блокаду, а сейчас вон они какие! Жалко же!» Павел отчаянно махнул рукой и быстро пошел в сторону. «А вы, товарищ старший сержант!» — крикнул растерянно второй солдат. Мы же тут потеряемся. Вон их сколько, фрицев-то!» Павел остановился и повернулся к своим солдатам, оторопело глядящим на немцев в зеленых кителях, сидящих у чадящего костра. Те заинтересованно, с немым ожиданием в глазах, прислушивались к незнакомой речи. «Я склад какой-нибудь поищу, ну, чтоб все разом. А то тут по банке собирать, так это вы давайте!» Павел чуть надменно усмехнулся. Он, прошедший почти всю войну в боях, получивший несколько ранений и вступивший в нее после двух военных кампаний, да к тому же старший по возрасту, чувствовал свое преимущество перед новобранцами. Эти недавно вошедшие в войну, но тоже уже пережившие очень многое, все же не как он, а как весь народ, вытерпевший боль и унижение, но вытерпевший так, как терпит нагреваемый огнем камень, сам не будучи огнем. Прокопченный, порой обугленный, пусть даже и закаленный, тот камень все же быстро остывает и может лежать так вечность, не помню уже огня, спалившего его. Огонь же всегда готов подхватить новый материал. Его жестокая жизнь коротка, но ярка. Кем были его, Тарасова, оба солдата? И кем вот эти в зеленых, серых и черных кителях, обожженные камни или сжигающий огонь, либо то и другое, живущие в ожидании своей судьбы на груди у их общей матери природы? Павел не желал погаснуть в одночасье, как тот огонь, каким он был все эти годы. Но и жить, как терпеливый камень, ожидающий другого огня, тоже не хотел. Ему однажды уже встретился человек, который, видимо, считал себя тем самым огнем, а его и тех других 20 человек, жизнь которых он спалил на Самоховой мельнице, молчаливым камнем считал. Павел поднялся к рыбацкому поселку, свернул на кривую узкую улочку, плетущуюся в дюны, и тут же потерял из виду своих солдат. Он неторопливо шел вдоль порушенных домов, во дворах которых почти не осталось жизни, если не считать мечущихся в развалинах испуганных кошек, привыкших, видимо, в этих щедрых рыбацких местах к сытной рыбной жизни и лишенных теперь и ее, и добрых хозяйских забот. Одна кошечка с грязной, а когда-то, наверное, нежной ленточкой на тощей шее, с мелодичным бубенцом, опасливо, но будто даже с надеждой в неподвижных стрельчатых глазках, выглянула из-за каменной кладки, обрушившейся ограды, и внимательно следила за чужим человеком. Павел остановился и задумчиво посмотрел на кошечку.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Автор романа «Тихий солдат» продолжает чтение. «Вот оно, значит, как у них было», — шепнул Павел сам себе. «И кошки в порядке жили с ошейниками, с колокольцами. Так чего твои хозяева хотели от нас-то? Молчишь? Да хоть мурлыкни, дурочка!» Вдруг кошка точно поняла человека, и, жеманно изогнувшись, поведя из стороны в сторону круглой, с короткими, чуткими ушками, головкой, нежно замурлыкала. Сделала осторожный круг вокруг Павла, потом еще один, уже короче, и остановилась в несмелом ожидании. Павел присел на корточки и усмехнулся. Он похлопал себя по бедру, совсем не думая, что зверек подойдет ближе, что доверится ему, солдату, спалившему кровь ее хозяев и, возможно, даже забрав их жизнь. Как бы в ответ на эти его мысли кошка сделала несколько нерешительных шагов вперед и вдруг потерлась мурлыкающей мордочкой о его колено и бедро. Павел рассмеялся и протянул руку к ее теплому, податливому телу. «Ах ты, продажная душонка!» — ласково шепнул он и поднялся во весь рост. «А если я тебе сейчас скажу хэн-де-хох, поднимешь лапки?» Кошка задрала кверху голову и, непрерывно мурлыча, стала тереться о пыльные его обмотки на ногах. голодная тварь. На все теперь готова ради дохлой рыбьей головы или вонючего хвоста. Вот так и твои хозяева, отродья фашистская, пока еще жрут свои фатерлянские запасы, а скоро приползут на коленях за миской русских щей». Он вдруг уловил за спиной быстрое движение и, мгновенно сбросив с плеча автомат, резко обернулся. Кошка метнула в сторону и испуганно завертела головой. За треснувшей оградой дома кто-то неосторожно сдвинул камень и замер. Павел скинул ствол выше и крикнул, чуть дрогнув голосом: «А ну-ка, хальт! Руки вверх! Выходи! Хендехок, стрелять буду!» Но никто не вышел, только еще раз треснул камешек, легко и беспечно, будто в этом не было никакого риска. «Хендехок! Их бин шизен! Хальт!» Из-за стены опасливо выглянула светлая девичья головка со спутанными тонкими волосиками и измурзанной сажей рожицей. Девочке, похоже, было не больше пяти.
«Bitte nicht schießen, Herr Officer, das ist meine Katze!»
Пискнула девочка и замерла, обхватив грязной ручкой квадратную каменную тумбу, когда-то служившую опорой деревянных ворот. «Чего?» Павел недоуменно посмотрел на ребенка, потом опустил глаза на кошку с ленточкой и бубенцом. «Твоя, что ли, кошка-то? Ну, так бери ее, не бойся. Ну, бери свою киску». Павел поспешно повернулся спиной к ребенку и быстро пошел дальше по улице. Он услышал, как затопали маленькие ножки, как мурлыкнула кошечка. Вскоре топот ножек удалился за стену, там опять беспечно треснул камешек. Сделалось зыбко, хотя погода-то не изменилась. Но это пришло от другого, от кошечки с ленточкой и брошенного ребенка, у которого, похоже, от прошлой жизни ничего, кроме этой кошечки, и не осталось. В голове принеслась мысль, что это так же и у нас все было, и есть: сожженные деревни, порушенные города, брошенные голодные дети и одичавшие домашние зверьки, и еще много чего. Но мысль не спасала, потому что это было далеко отсюда и не имело сейчас своего узнаваемого лица. А вот это было здесь, за каменной оградой, с тонкими запутанными волосиками, худыми ручками, грязными разводами на растерянном детском личике. Павел скрипнул зубами и поежился. Не мы пришли сюда первыми, а вы к нам, — пронеслось в голове. Мы сюда только за рыбой приходили, чтобы одноногий механик мог выполнить свой план. Потом у нас вот купили с Гансом, с Сувой, еще там с кем-то. Ты тогда, может, и не родилась еще, и кошечка твоя. А механик с женой были живы, не подохли еще от голода, отдавая все сыну. И Ганс, и Ува, и твои родители тоже еще были, все были живы. Тебя ждали. Вот ты пришла и все увидела сама. Мы тут ни при чем. Вырастешь — спроси потом, кто при чем. Но и это не помогло. Назад смотреть было нестерпимо больно. Казалось, он бросает на произвол военной судьбы слабенькое невинное существо, прижимающее к себе еще более невинное создание с линялой розовой ленточкой на тонкой шейке. Тарасов со злости на себя сплюнул и, не оборачиваясь, стал быстро подниматься на дюну за последним разрушенным домом. Вдали, метр в 300 от поселка, разглядел несколько каменных одноэтажных бараков с выбитыми стеклами, торчащую во дворе обломанную кирпичную трубу. Из нее, из кривого верхнего среза, к его вящему удивлению, поднимался к серому неприветливому небу слабый черный дымок. В стороне от этих строений, бывших, по всей видимости, той самой рыбной фабрикой с коптильными и консервными цехами, раскинулся собранный на скорую руку палаточный городок. Серые объемистые шатры стояли в 3 длинных ровных ряда, спускаясь к морю с северо-восточной стороны поселка. То, что они собраны совсем недавно, возможно, 2 дня или 3 назад, видно было потому, как песок еще не успел занести их основы, а стенки еще не выгорели под солнцем. Между ними курились темные дымочки, которые Павел видел 10 минут назад, когда расстался со своими солдатами. А сотни людей в серо-зеленой форме, в распахнутых шинелях слонялись между шатрами. Здесь не было флагов, которые говорили бы о том, чей это лагерь. Хотя и без того было ясно, кто тут квартировался. Бои в этих местах закончились меньше недели назад. Русские прижали к морю 1,5 немецких дивизии, давно бросивших тяжелую технику, и отошли на 2,5 километра, давая возможность хоть как-нибудь разместиться окончательно сломленному противнику. Сделано это было потому, что пока не хватало средств кормить якобы такое огромное количество людей, не было возможности охранять их, да и до подписания капитуляции было неясно, кто и за что тут станет отвечать, куда деть разоруженного противника, доставлять ли всех в Россию и для чего, как их там содержать и что вообще потом с ними, со всеми делать. СМЕРШ возражал против столь поспешной отправки этих людей в свой тыл, оголодавших, необеспеченных оперативными службами и специальной охраной. Словом, пока было не до этого. Вот маршал Василевский и приказал отступить и оставить немцев почти голый берег. С одной стороны их поджимали его войска, а с другой — холодное море. Никто не забрал и их оружие. Тарасов с опаской, вновь выставив вперед свой автомат, пошел к лагерю. За шумом ветра уловил низкий непрекращающийся гомон, который может производить лишь огромное количество людей, настроенных на один общий лад. Не было смеха, веселья, задорных скриков, обычных для случаев, когда люди устраивают себе удобные и уютные жилища на песочных пляжах или на опушках рощиц. Людская масса жужжала низкими, ровными голосами, будто постоянно говорила об одном и том же и ожидала спокойного, но в то же время неминуемого развития событий. Павел остановился в десятке метрах от гигантского лагеря, тянущегося вдоль косы за прибрежные дюны и огибающего рыбацкий поселок в направлении его части, откуда он пришел со своими 2 солдатами. Но там, в начале, палаток еще было немного, зато здесь они были выровнены по одной черте и тянулись и вправо, и влево от поселка. Из палатки, стоящей в первом ряду вдоль дюн, лениво вышли 2 немецких военных без головных уборов. Один высокий, нелепый, с длинными руками, 40 лет, другой значительно ниже его, полный, почти лысый, немногим за 50. Оба с изумлением застыли на месте и с любопытством смотрели на высокого, ладного русского солдата с автоматом в руках. Им приходилось видеть русских в бою, когда стороны почти равны или должны быть равны по своим функциям, либо пленных, униженных, зажатых, беспомощных. А теперь русский солдат стоял перед ними совсем в другом качестве. Здесь он уже почти хозяин, он выбирает правила игры, сам следует им, требуя это от других, или же нарушает их, и это тоже решать только ему. И все, что он не сделает, все закон, окончательный, без права на обжалование. Они ведь поступали так же. Он перед ними впервые так близко и при новых, незнакомых обстоятельствах. Это то же, что увидеть зверя не за толстой решеткой зоопарка, а в природе, когда между тобой и им нет преград, и неясно, как он поведет себя. Тарасов сделал несколько шагов в сторону, чтобы увидеть лучше лагерь и не только заднюю стенку. Тарасов сделал несколько шагов в сторону, чтобы видеть лучше лагерь, а не только заднюю стенку одной палатки. На ровных улочках толпились и сидели люди, внешне безразличные ко всему, что происходит вокруг. Ими никто не командовал, никто не требовал от них поступать так или иначе, не устанавливал правила, не окликал, но они как будто сами знали, что делать и как себя вести в этих необычных обстоятельствах. Правила поведения были заложены в их общий организм так же твердо, как у пчел и муравьев. В этом и есть природная мудрость, которая дает шанс выжить всей популяции. Они были для Павла такими же зверями вне зоопарка, как и он для них. Ему было также любопытно наблюдать их в естественной среде, и в то же время это были люди, которых он привык считать жестокими, безжалостными врагами. Павел покраснел от волнения, потому что подумал, что сейчас он тут единственный представитель той страшной силы, которая вынудила всю эту быстро, почти прирученную массу вести себя именно так, как он с изумлением сейчас наблюдал. Только теперь он вдруг осознал масштаб заканчивающейся войны и ожидаемой победы. Безжалостный, вооруженный до зубов строй дисциплинированных и самоуверенных солдат, топтавших под грохот барабанов дороги Европы и России, в одночасье превратился в серую, гудящую, почти мирную толпу, не отвечающую теперь ни за то, что делалось еще вчера, ни за то, что стало бы делаться ими завтра, не останови их встречная сила. Тем временем оба немца продолжали пялиться на него. Павел подошел ближе и повел автомат в сторону, требуя дать ему дорогу. Солдаты послушно сдвинулись в направление, которое указал ноздреватый ствол ППШ, и Высокий вдруг сделал широкий приглашающий жест. Тарасов покосился на дымящую трубу старой фабрики и нерешительно помялся. За серой, обвислой стенкой палатки расположилось на песке еще семеро. Седовласый старик без кителя, в белой исподней рубашке, чистый и даже как будто крахмальный, увлеченно раздувал костерок. В стороне на песок был поставлен начищенный алюминиевый котел внушительных размеров, полный воды. На брезентовом полотне, сложенном вдвое рядом, лежало несколько крупных, еще лениво шевелящихся, но уже смертельно сонных рыбин. Похоже, солдаты намеревались варить уху. Павел заметил еще один котелок, в котором плавала чищенная сырая картошка и несколько желтых крупных луковиц. «Откуда у них картошка, лук?» — подумал с раздражением. «Ну, рыба, ясно, умеючи наловить-то можно. Хотя тоже, какая теперь тут рыба? Вот люди, палатки у них, оказывается, были, котелки, треноги деревянные, аккуратные, как нии, заранее стругали, что ли. Здесь и дерева-то никакого нет. Выходит, на все случаи жизни готовились». Осмелев, он подошел ближе и увидел у палаточной брезентовой стены темно-зеленый солдатский ранец. Павел решительно подступился к ранцу и пнул его. Кладь оказалась необыкновенно тяжелой, потому что лишь качнулась, но устояла. Павел медленно поднял глаза на двух немецких солдат, стоящих по-прежнему ближе других, и присел на корточки рядом с ранцем. Он уже смело откинул крышку, успев подумать, что любая его нетвердость будет воспринята этой серой зеленой стаей как страх, а тут уже могут и на мелкие куски порвать, как водится в одичавших собачьих стаях. В ранце теснились пистолеты разных марок, люгеры, браунинги, небольшие маузеры, похожие на дамское оружие, зауры, и даже высоко торчала рукоятка русского ТТ. Павел закинул автомат за плечо и рывком приподнял тяжелый ранец. Внутри что-то пересыпалось, мощно, тяжело. «Патроны», — подумал он, — «вот дают фрицы. Коллекция-то какая! Да за такую у нас по нынешним временам жизнь себе можно устроить, барскую в Москве-то. Небось, там и не видали такого. Еще месяц назад ему восхищенно, волнуясь, шепотом, рассказывал молодцеватый старшина из автомобильной роты, бывший моряк, что отпускники командировочные таскают в Москву немецкие люгеры да браунинги и продают их там так выгодно, что больше, оказывается, ничего и не надо простому фронтовику. Живи себе целый месяц припеваючи. Идешь на рынок, а там всякие серые личности, тут же к военному. Волыны, мол, германские имеются, расчет немедленный, хороший, ох, какой хороший». Павел чуть заметно улыбнулся, но спохватился и состроил на лице крайнюю немилость. Немцев собралось уже много. Подошли еще двое или трое в дополнение к тем, что стояли и сидели у костра. Они тихо перешептывались, будто советовали, что делать. Павлу решительно шагнул высокий румяный парень, крепкий, великолепно сложенный, ростом с него, и что-то нервно произнес. «Ага, тоже выходит, у вас свои дела имеются. Как это? Гешефт? Выгода, значит?» — принеслось у него в голове. Павел мгновенно захлопнул твердую крышку форменного ранца и резко поднял его. «Конфисковано!» — сказал он как можно строже, насупив брови и обводя недобрым взглядом сгрудившихся вокруг него людей. «Советской армии конфисковано! Я в ее лице тут принимаю такое решение!» «Фервельд! Фервельд!» Это слово ему говорил старшина с тельняшкой под солдатской гимнастеркой, утверждавший, что оно означает «конфискация товара». Молодой немец еще больше зарумянился и стремительно сунул руку в карман бриджи. Что-то мгновенно выдавилось сквозь ткань жестким острым углом. Павел сбросил на песок тяжелый ранец и отскочил в сторону. Он скинул автомат и направил ствол прямо в плоский живот немца. «Хальт!» — сквозь зубы просипел Павел. «Стоять, фашистская сволочь! А ну, вынь руку из кармана, гад!» Павел резко дернул стволом автомата. Высокий, нелепый солдат, все еще стоявший почти рядом, медленно повернул голову к молодому и, не спуская напряженный глаз Павла, что-то негромко произнес. Тот ответил резко сквозь зубы, но высокий настойчиво повторил и даже требовательно притопнул ногой. Румяный парень опустил злые глаза, шумом выдохнул и выбросил из кармана руку, зажатую в нее внушительным кастетом. Он с еле сдерживаемой ненавистью посмотрел на Павла, несколько секунд поколебался и с горькой обидой, прибавившей к той ненависти всего одну тяжелую горячую слезу, отшвырнул кастет в сторону. Тарасов боком придвинулся к кастету, медленно присел и, переложив автомат в левую руку, не отворачивая, тем не менее, в сторону ствол, поднял его с песка. Он бросил быстрый любопытный взгляд на кастет, зажатый теперь в его правой руке, и тут же выпрямился, встал во весь рост. «Это что за номера такие? У нас за это пацаны напрочь башку отшибают. Во мазурики фашистские! Это тоже теперь форфельд! Понял, германская твоя морда? И не смотри на меня так, отвернись, сука!» Павел говорил, не надеясь, что его поймут. Но психология войны, в которой главенствует принуждение сильного над слабым, победителя над побежденным, не требовала перевода. Немцы молчали, тяжело сопя совсем близко от Павла. Он уже и не думал спрашивать о еде, потому что это могло окончательно возмутить их, нарушить понимание некого предела, который перейти никак нельзя, а если кто и переходит на свой страх и риск, либо по глупости, то ставить себя уже вне всякого закона, даже военного, неписанного. Сами-то они этого не соблюдали ни в России, ни в Польше, ни во Франции, вообще нигде. И каково это другим, даже понимать тогда не желали. Однако сейчас Павел тут один, а их много. Они уже считают себя военнопленными, значит, подчиняющимися определенным правилам военной цивилизации. Но стоит задеть их достоинство глубже, и его растерзает как бессовестного разбойника или пирата, какими они сами были все эти годы. А потом тут же где-нибудь закопают или вот выкинут в море. Тарасов сунул кастет в карман, опять перебросил автомат под правую руку и отступил к ранцу. Не спуская глаз мрачно, молчащий солдат поднял тяжелый ранец и стал пятиться назад к дюнам и дымящейся обломанной трубе фабрики. Он шел, спотыкаясь, бледный и напряженный, а немцы стояли в тех же позах и как будто уже не смотрели в его сторону. Наконец они зашевелились, двое вернулись в палатки, зашли за ее серые стенки. Павел перешагнул за гребень дюны и быстро, почти бегом, спустился на другой склон. Остановился с волнением, выдохнул. Еще постоял, ожидая, что солдаты кинутся за ним. Но над вершиной дюны только тихо посвистывал ветер и поднимал взвесь из легкого сероватого песка.